столетию Саратовского радио. Программа «Эпоха» в эфире.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире очередной выпуск программы, посвященный столетию со дня начала вещания Саратовского радио. С вами журналист Татьяна Пашкина
и ведущий информационных выпусков и тематических программ Вадим Кафаров. Наша передача строится на материалах рукописи, готовящейся к изданию книги Дмитрия Павловича Петрова и Татьяны Александровны Пашкиной «На Саратовской волне». Посвящена книга истории Саратовского радио 30-х годов прошлого века.
Собрать все самые интересные факты о становлении и развитии государственного вещания мы смогли из газет того времени: «Поволжская правда», «Саратовский рабочий», «Правда Саратовского края», «Коммунист», всесоюзного журнала «Радиофронт», который много внимания уделял состоянию дел в Саратове. Мы пригласили к сотрудничеству над книгой специалистов двух областных архивов – областного музея краеведения, областной универсальной научной библиотеки, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского. Поэтому все материалы, которые подготовили наши коллеги, а также воспоминания ветеранов, будут представлены в книге отдельной главой.
Сегодня в нашей программе принимает участие главный архивист отдела публикации и использования документов Государственного архива Саратовской области, член Союза журналистов России Маргарита Николаевна Шашкина. Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
С Маргаритой Николаевной мы знакомы и дружны много лет, и в создании книг сотрудничаем тоже не впервые. Я всегда Маргариту Николаевну с радостью представляю как одного из последовательных, увлеченных, очень грамотных пропагандистов архивных документов и историй, связанных с этими документами. У Маргариты Николаевны много публикаций в научных изданиях и в историко-краеведческих книгах.
А еще в течение 10 лет Маргарита Николаевна ведет свою страничку в программе «Земли родной. Минувшая судьба» на Радио России Саратов и всегда удивляет слушателей своими находками из архива. Маргарита Николаевна, чем удивите читателей будущей книги «На Саратовской волне»?
Да, спасибо. Это действительно так. Я рада, что мы сегодня встретились. И, конечно, хочется рассказать, что я сама считаю самым интересным в тех архивных материалах, которые я прочитала, которые я обдумала, желая принять участие в книге Татьяны Александровны Пашкиной. Это издание я, конечно, жду. Здесь важно было для меня за строчками увидеть, ну, во-первых, живую историю, как мы говорим, а живая история – это люди. Вот не было бы вас, не было бы и этой передачи. Поэтому я даже с трепетом прочла, что если в 1924 году было организовано общество друзей радио, то в июле 1926 года в Саратове открыта была новая широковещательная радиотелефонная станция, построенная, как значится в документе, исключительно усилиями местных организаций общества «Друзей радио». То есть станция местная, саратовская, да, губернская, получает имя Халепского. Кто это? Кто когда слышал эту фамилию?
С чем связан? В те годы явно слышали.
В тот момент Халепский Иннокентий Андреевич был заместителем начальника общества «Друзей радио СССР». Ну и до этого он, конечно, в Красной армии был связан с радиоотделом. 1937 год стал конечным в его карьере. Он уже к тому времени был наркомом связи СССР. И когда станцию нашу в Саратове называют именем Халепского, не называют, причем ни имя отчества, ни просто имя, не принято было, то вот тогда Татьяна Александровна нашла в наших документах анкету. Возникает фамилия Захар Семенович Петров. Старый большевик, он стоял у истоков радиолюбительства в Саратове и руководил, вот ко времени, о котором мы говорим, обществом «Друзей радио», ну, в губернском масштабе. И вот тоже интересно посмотреть, кто этот человек. Он играл немалую роль в Истпарте, была такая комиссия, которая собирала и изучала материалы по Октябрьской революции и по Российской коммунистической партии. То есть у самого Петрова были книги и в 28-м году, и в 30-м. А вот попробуй найти этого человека дальше. Никаких документов, по крайней мере, я ими не располагаю, и сведений тоже не очень много. И мне поэтому кажется важно не просто читать какие-то строгие строчки вот в этих архивных документах, которые мне очень дороги. Я люблю 20-е, 30-е годы. Но вот видеть живую связь, да? А связь осуществляется через людей. А люди и делают эпоху. Поэтому, листая страницы и думая, что будет самой Татьяне Александровне Пашкиной, автору книг, интересно.
Я соавтор, соавтор
да, книг. Я вот вышла на фамилию, которая тоже мне очень дорогая, да, и все саратовцы, слава богу, эту фамилию, это имя знает. Это уже 35-й год, такая значимая информация содержится в архивном документе 35-го года. Что в состав краевого комитета входит на правах представителя состава художественного совета местного радио Иван Артемьевич Слонов. Ну, назовем годы жизни этого человека: 1882-1945 год. Это фигура очень знаковая для Саратова, для театрального дела. Сейчас именем Слонова назван драматический театр в Саратове, да? А когда-то мы помним художественное, простите, театральное училище именем Слонова было. Есть улица, понимаете, я просто, когда смотрю состав этого художественного совета Саратовского радио, да, то я понимаю, какая планка была для того, чтобы
конечно.
Уровень был подходящий, да? И те, кто входит в этот состав, личности тоже известные, все они нашли последний приют на Воскресенском кладбище в Саратове, в том числе в 45-м году и сам Слонов. Иногда я вижу, что могила Слонова ухожена, иногда заброшена. Но это к вопросу о нашей совести. Вот, вот такие живые свидетельства, мне кажется, любопытны, и они трогают душу.
Конечно, Маргарита Николаевна, а в дополнение вот к тому, что вы сказали, да, я хочу нашим читателям и вам, Вадим, маленькую цитату привести из статьи в газете «Коммунист» за 1935 год, в октябре она была опубликована, эта статья, статья председателя, тогдашнего председателя комитета по радиовещанию Юдина. Ну, как вы и отметили, не принято было тогда называть ни имен, ни отчеств. Нам повезло, потому что здесь стоит и Юдин. Мы хоть знаем, что и Юдин. Да?
Иван, Игорь, Иннокентий, Бог
да,
есть.
Да, все. Дальше фантазии можно, да, сколько угодно фантазировать, но уже не угадаем, если не найдем какой-то документ. То есть, если мы знаем фамилию, у нас есть возможность поискать по фамилии какие-то свидетельства, да, пребывания этого человека в должности, деятельности этого человека и так далее. Так вот, статья «Что услышат радиослушатели?» 35-й год. Краевой комитет с участием работников театров оперы и драмы, я цитирую, заслуженных артистов республики разработал программу художественного радиовещания в осенне-зимний период. Количество радиоточек с 16 442 к началу текущего года выросло до 21 804. Построены новые радиоузлы в Широком Карамыше, в Калышлее, в совхозе номер 3. Достраиваются узлы в Красавке, Бекове, Дурасовке, Святославске. Исходя из наличия в крае, мне очень интересны эти цифры. Исходя, Юдин, председатель комитета, исходя из наличия в крае 102 трансляционных узлов с 21 804 радиоточками и около 3200 эфирных установок, можно считать, что ежедневно саратовское радиовещание в 35-м году слушают не меньше, чем 35-40 тысяч трудящихся. Они требуют улучшения краевого вещания. Краевой комитет поставил своей задачей передавать лучшие произведения искусства, симфонической камерной музыки, художественного слова, выступать у микрофона приглашены заслуженные артисты республики Слонов, Муратов, Серебровский, артисты Сатановский, Терехов, Воеводина. Намечено выступление лучших инструменталистов из Краевой консерватории, профессора Баллот, профессора Радугина, Цедалер, а также лучших представителей циркового искусства, сатириков, музыкальных эксцентриков. Смотрите, какой уровень вещания стараются обеспечить в 1935 году, 1931 старт государственного вещания, вот к 1935 году. Вот какая ставится задача, вот какая планка высокая ставится. И как откликаются мастера искусств, да, на предложение радиокомитета. А если учесть, что это все прямой эфир, вы представляете, какая работа должна быть проведена предварительная для того, чтобы в эфире прозвучало в соответствии со временем, которое было определено на какую-то программу конкретную, да, в соответствии с возможностями услышать, техническими возможностями услышать эту программу и так далее. То есть любой документ из той эпохи очень интересен, очень значим и помогает нам, как вы говорите, Маргарита Николаевна, вот эту историю через людей ощутить.
Да, ощутить. Это только так, потому что нам только кажется, что все засыпается песком и уходит в небытие.
Да. Я хочу задать рада. Вопрос. Он выходит за рамки, значит, нашего материала и той сферы, что мы исследуем, но такой вот тот он насущный, раз за разом повторяется из программы в программу, что не могу его не спросить. А с какого момента, с какого числа, с какого года мы имеем уже непрерывную историю хотя бы вот назначений? С какого момента мы можем уже отслеживать имена людей, находящихся вот в этой должности или каких-то соразмерных?
С 24-го года мы их отслеживаем благодаря тому, что подняты документы архивные, благодаря тому, что, как я сказала, есть публикации с именами людей, и мы по этим же публикациям можем установить, кем были эти люди. Поэтому у нас есть список руководителей, и в одной из наших программ, Вадим, мы с вами часть людей уже назвали, и это очень, это наш, в общем-то, долг, да, рассказать об этих людях. Вот смотрите, так как мы все-таки давайте вернемся к 30-м годам, не будем трогать 20-е сейчас, о них и книга есть, и рассказывали мы о них достаточно много, и с вами уже говорили нашим слушателям, что в 1931 году руководителем Нижневолжского радиоцентра был Глубжин. 1931-1932 заведовал массовым отделом крайрадиоцентра Иван Захарович Духов. Мы имеем его воспоминания и письменные, и записанные на радио. 1933 год, зампредседателя Елисеев, опять только фамилия, больше ничего не знаем об этом человеке. 1933 год, Елисеев, 1935 год, заместитель председателя радиокомитета А. Я. Волик. 1936-1937 годы – председатель радиокомитета И. Юдин. 1937, сентябрь 1937, март 1942, председатель радиокомитета Никанор Трофимович Исаев. И вот про Никанора Трофимовича Исаева, благодаря нашим коллегам из Государственного архива новейшей истории, мы имеем очень интересные сведения. Мы имеем, ну, по сути, биографическую справку его, да? Вот Никанор Трофимович Исаев родился в 1903 году. Он уроженец села Садовольского уезда Саратовской губернии. Работал по найму, батрачил у кулаков. 1925 по 27 находился в рядах Красной армии. Командованием полка командирован на учебу в Саратовскую совпартшколу, которую успешно окончил в 1929 году. Потом он трудился в управлении железной дороги, там же был парторгом, был послан, вот смотрите, да, на примере одной личности, в общем-то, прочесть можно, да, становление становление этой личности, но он был не одинок. Это была система выращивания кадров. В 1935 году он был послан на учебу в Институт марксизма-ленинизма в Саратове, который не окончил в связи с назначением на работу в радиокомитет.
Значит, ему 33 года.
Председателем
32, 33, да.
Саратовского областного радиокомитета работал с сентября 1937 по март 1942 года. Вот это нам вот точно, доподлинно известно, да, по документу. Ну, дальше, послевоенная, так сказать, его судьба, награды все указаны. Мы все это приводим в книге, потому что каждому имени, которое упоминается в публикациях, в воспоминаниях ветеранов, мы постарались найти информацию об этом человеке. Вот все, что нам удалось на данном этапе сделать, мы, безусловно, внесли в нашу рукопись. Вот опять же Иван Захарович Духов был заместителем председателя областного радиокомитета по узловому вещанию. Я рассказывала в одной из наших программ, что это такое, с октября 1937 по февраль 1942 года. Да? Смотрите, вот эти рамки у нас обозначены. Ну и дальше мы имеем тоже список руководителей, но мне не хотелось бы далеко уходить от 30-х годов. Мне бы хотелось вернуться, Маргарита Николаевна, к тем документам, с которыми работали вы, готовя свой материал, да? Вот из них вы могли бы, из всех документов, которые прошли через ваши руки во время подготовки материала, вы могли бы выделить какой-то, не знаю, по какому признаку. А вот что для вас, может быть, показалось наиболее важным, интересным, знаковым?
Выделю, потому что для меня это значимо. Это моя тема, все это я очень люблю. И когда нахожу какие-то подтверждения своим мыслям или просто неизвестные мне документы, я всегда, конечно, очень радуюсь. Я очень люблю вообще радиоузел на Провианской.
Маргарита Николаевна, я когда читала ваш материал, я обратила внимание на то, что это здание пытались надстраивать.
Пытались.
Ну-ка, расскажите об этом.
Да. Пытались, но это, видимо, в самом конце 30-х годов. Вот. Это здание как бы считается уже малоудобным, тесным, и в 38-м году ставится вопрос о необходимости нового помещения для центрального радиоузла. А где же это помещение взять? И вот решаются надстроить этот чудесный особняк. Но что-то не складывается, хотя перед партийными органами ставится вопрос, что все это вполне возможно, и материалы будут местные. Так что думали и об удешевлении этого процесса.
Ну и в городе сохранилось много примеров до сих пор сохранившихся этих увеличенных купеческих настроенных домов.
Это сразу видно, да, вот...
Эклектика.
Это хорошо или плохо, или это тоже мы? Это наша история, это наше время, или время тех людей, которые дали потом старт тем проектам, которые нас как бы вот привели в эту радиостудию. Вот. Ну, короче говоря, особняк Багаева на Провианская 21 мог бы дойти до наших дней совершенно неузнаваемым. Но вот что-то не случилось.
К счастью. Добавим к счастью. Особняк сохранился в том виде, в каком он был, и он памятник архитектуры местного значения и украшения Октябрьского района, и украшения истории нашего радио, потому что радиокомитет находился там с 31 по 68 год включительно. В 68 году полный состав радиокомитета был переведен сюда, на территорию 2 Садовой 7, вновь выстроенный радиодом. То помещение на Провианской 21 так и остается историей радио, и это очень важно. Я знаю, что там много очень наших краеведов водят экскурсии и рассказывают об этом, и нам очень приятно, что история радио вот таким образом тоже преломляется и воспринимается людьми с интересом.
Да, я согласна.
Вы в архивных документах, Маргарита Николаевна, я в публикациях газет видела многочисленные решения органов власти по развитию, допустим, сети радиовещания на территории и Нижневолжского края, и Саратовского края, и Саратовской области с 1936 года уже. решения, которые обращали внимание на, ну, как бы мы сказали сейчас, репертуарную политику, да, или там на политику редакционную. Я хочу, если вы позволите, коллеги, да, так как я взяла на себя с самой первой нашей программы задачу немножко для радиослушателей обозначить вехи эпохи, о которой мы говорим, да, вот мы говорим сейчас 34-й год, 35-й год, что происходило в это время в стране, на нашей территории. Вот как раз 10 января 1934 года было принято постановление о разделении Нижневолжского края на Саратовский край с центром в Саратове и Сталинградский край с центром в Сталинграде. И в состав Саратовского края вошла Республика немцев Поволжье. Это тоже очень важно для жизни и истории нашей области. 15 мая 1934 года на Саратовском крекинг-заводе был пущен первый крекинг из первой очереди, а всего их было 8. И в 1935-м уже рапортовали о том, что пущен 8-й, последний крекинг. На 1 июля 1934 года в крае насчитывалось более 2000 колхозов, которые объединили 91,5% всех хозяйств края. Газеты того времени рассказывали об открытии городского дома, впоследствии дворца пионеров, о первой краевой выставке местных художников, о краевом съезде писателей, о первом всесоюзном съезде писателей, о котором мы рассказывали в предыдущей нашей программе. В 1934 году, я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, отмечалось десятилетие со дня начала радиовещания в стране и развития радиолюбительства в стране. В это время был утвержден значок активисту-радиолюбителю. Значок, который получили очень-очень многие саратовцы, потому что Саратов был одним из передовых городов по радиолюбительству. Мы можем судить об этом по публикациям в журнале «Радиофронт», который много внимания, я говорила об этом уже, уделял Саратову и работе саратовских радиолюбителей. 1935 год. Ну, с марта 1935 года начинает выходить газета «Коммунист». Правда, Саратовского края становится газетой «Коммунист», которая потом уже очень-очень много лет и продолжает выходить сейчас. 29 марта 1935 года рапорт строителей Саратовского железнодорожного моста через Волгу в районе Увека. Мост, который работает до сих пор. Вакуровскую рощу в 1935 году преобразуют в городской парк культуры и отдыха. Это тоже интересная очень страничка в жизни, в истории Саратова. Было принято постановление о строительстве в Саратове крупнейшего в мире завода шариковых подшипников. И оно началось, это строительство. В 1935 году проходила реконструкция крытого рынка. В 1935 году активно очень в Саратове стало и в Саратовском крае стало развиваться стахановское движение, массовое движение рабочих колхозников за повышение производительности труда. Прошел первый съезд стахановцев в октябре в Саратове, в октябре 1935 года. Из событий общесоюзных, 28 ноября 1935 года был учрежден орден «Знак почета». Орден, которым много лет награждали самых-самых достойных людей. А в газете «Коммунист», вот это тоже мне очень запомнилась эта информация, под рубрикой «Наш край» начали публиковаться очерки о территориально-географических, экономических особенностях края, о растительности, минерально-сырьевых ресурсах. И авторами этих публикаций были ведущие специалисты в своих областях. Например, профессор Фурсаев.
Биолог.
Да, биолог профессор Фурсаев. В 1935 году, в январе, было принято решение Комитетом содействия радиофикации и развития радиолюбительства при ЦК ВЛКСМ, тогда комсомол очень активно занимался развитием радио, о проведении всесоюзной заочной радиовыставки. Это была новая форма работы, которая в течение ряда лет очень активно пропагандировалась, внедрялась и действовала. И благодаря участию во всесоюзной заочной радиовыставке мы знаем имена саратовских радиолюбителей, потому что они выставляли свои изделия, и о них писал журнал «Радиофронт» в обзорных статьях по итогам работы этой выставки. И в мае 1935 года отмечалось 40-летие со дня изобретения Поповым радио. Это тоже знаковый момент в истории и страны, и радио. И об этом, конечно, очень важно напомнить нашим слушателям. Вот какие это были годы, вот они чем были наполнены. И еще одна информация. В ноябре 1935 года в Советском Союзе действовало свыше 5000 радиостанций всех ведомств. В Ленинграде открылся Дом радио. В Париже начала работать международная радиовыставка. Смотрите, соотношение, да? То есть радио очень активно шагало по всей планете. Радиолюбители и инженеры, и изобретатели разных стран занимались развитием радио очень интенсивно в те годы.
Да, но вот то, что вы озвучили, это есть этапы большого пути. Париж, он далеко, а вот в ближайшей Самаре, в Куйбышеве, да, с 1935 года, до войны был построен дом связи. Это тоже сыграло очень большую роль, когда Куйбышев стал запасной столицей СССР в годы войны. Вот. Это я тоже очень люблю читать такую хронику, понимаю, и что-то пытаюсь между строк увидеть. Это официальная хроника, так было. Была и другая хроника, но это другой вопрос, другой совершенно подход к эпохе. Но время вперед, вот я хочу сказать очень важное. Пожалуй, такая, даже не знаю, такой эпиграф
девиз,
или такой девиз, да, для ваших программ «Человек своего поколения» – это очень важно. Время вперед, его не остановить, и вы вспоминаете очень важные вехи пути развития не только Саратовской области. Вот. А садясь перед микрофон, наверное, всегда волнуетесь, потому что, как это в одной песне был замечательный мой микрофон волшебный, все слышат, что ты шепчешь. Можно немножечко переиначить. Все слышно, что ты шепчешь.
Конечно. Сейчас еще и записывается все, уже не отвертишься,
конечно.
Да.
Маргарита Николаевна, вы вот сказали «время вперед», да, как девиз, как символ. А я хочу еще об одном символе вспомнить, символе 30-х годов. На мой взгляд, это очень яркий символ. В 1934 году на экраны вышел фильм Григория Александрова «Веселые ребята». Это первая советская музыкальная комедия, ее еще называли джаз-комедией. И лейтмотивом, музыкальным лейтмотивом этого фильма стал энергичный марш веселых ребят композитора Исаака Дунаевского и поэта Василия Лебедева-Кумача в исполнении Леонида Утесова. И мне кажется, что очень органично впишется в нашу программу этот марш веселых ребят как символ эпохи середины 30-х годов. Давайте его послушаем.
На сердце от песни веселой она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня жить и любить помогает, она как руки зовет и ведет.
будто с песней по жизни шагает, никогда и нигде не
Это была программа «Эпоха в эфире». Очередной выпуск закончился.
Провели его журналист Татьяна Пашкина и мой коллега Вадим Кафаров.
За режиссерским пультом была Нелли Безбородова, а в гостях у нас сегодня была главный архивист отдела публикации и использования документов Государственного архива Саратовской области, член Союза журналистов России Маргарита Николаевна Шашкина. И спасибо вам большое за то, что вы сегодня поделились именно своим ощущением, именно своей страстью и тем теплом, что дает вам ваша работа. И уж тем более спасибо за то, что эта работа совсем скоро станет и общественным достоянием.
А вам спасибо за то, что все мы любим радио.
До свидания.
Всего доброго.
Всего хорошего.